Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач вместе с Рафом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте все.
Здравствуй, Ницца Мазоус. Сегодня мы с вами хотим научиться у Рафа Лайтмана, как можно построить общество, в котором мы живем, по-новому, чтобы мы все чувствовали себя как в одной семье, чтобы понять, что такое одна семья, чтобы сделать это реальным, чем-то ощутимым. Мы учимся у Рафа Лайтмана, и мы каждый раз рассматриваем новые аспекты нашей еврейской культуры и хотим раскрыть новый аспект, чтобы почувствовать, что такое жить в одной семье. Мы хотим сегодня взять вас в путешествие по нашей истории и посмотреть с очень интересного угла. Итак, Ницца, представь нам, пожалуйста, тему.
Сегодня мы решили отправиться в путешествие и проследить всю еврейскую историю через призму восстаний, когда еврейский народ бунтовал в течение целых периодов времени, и узнать из этого, что случилось с еврейским народом, какой процесс он прошел. Мы видим, что первое восстание, быть может, самое большое, было восстание хасмонеев. Это был первый раз в истории всего человечества, когда народ вышел на восстание и взбунтовался, вышел на войну за некий очень высокий идеал — дух. Он понял, что держаться за дух, за эту веру — это самое важное и самое значительное, что стоит...
Воевать.
Да, воевать и умереть за это. Давайте мы постепенно разберем каждый из этих процессов. И мой первый вопрос — что такое стремление к восстанию? Откуда это происходит? Вдруг отстаивать свое мнение и воевать за что-то настолько значительное и великое?
Во-первых, мы видим, что это характерно только для человеческого вида, потому что среди животных встречаются два медведя или львы какие-нибудь. Тогда между ними возникает конфликт. Кстати, они не ранят друг друга, не убивают, не калечат. Они лишь меряются силами, кто сильнее. И после поединка, когда понятно, кто сильнее, тогда сильный побеждает, слабый подчиняется, или он должен уйти с того места, либо он остается и находится под властью первого, более сильного. Поэтому это не бунт, а иерархия, которую они строят. Кто больше, кто меньше. Ради порядка. А бунт — это уже специфика человека. И мы не видим в древнем мире проявления бунта. Был Спартак в древнем мире, но мы не совсем понимаем, что там было, потому что было очень много рабовладельческих обществ, и никогда рабы не поднимались на бунт, потому что это было выгодно человеку. И за неимением иных возможностей в жизни ему было выгодно быть рабом. Он ел, пил, спал, заботились о его здоровье, обо всем за его работу. То есть он был в порядке, не заботился ни о чем. Я думаю, что сегодня, если бы те же условия предложили тем же африканцам и сказали бы им: вы сегодня работаете на какой-то работе столько-то часов и не уходите с места, но за это мы вам даем одежду, еду, они бы согласились с радостью. То есть дело не в этом. Проблема еврейского народа в том, что в его основе лежит дух, потому что они ушли от вавилонян, где не было плохо, ни в коем случае. В Вавилоне жили хорошо. У них была вода в изобилии из двух рек. У них была рыба, был хлеб, чеснок, лук. Для того времени питание было на высшем уровне. Не случайно оттуда вышло все человечество. Но не из-за этого они ушли оттуда те люди, а из-за того, что не согласились с тем окружением, с тем обществом, с теми законами, когда каждый начал ненавидеть других, начал пытаться доказать свое превосходство, как львы, которые спорят, кто сильнее, кто слабее. Перестали понимать друг друга, перестали считаться друг с другом, скажем так. Понимать, вот в чем смысл Вавилона. Поэтому Авраам, который собрал этих людей, и к нему присоединились тысячи, Рамбам говорит, что около 5000, он их обучал объединению, и это есть основа народа. Народ постоянно боролся за единство, против своего эгоизма, который усиливался и проявлял себя все сильнее и сильнее, ведь мы все развиваемся на протяжении истории под воздействием эгоизма. Это лежит в нашей основе. И разумеется, что были разные периоды, лучшие или худшие, в наших конфликтах с эгоизмом, нас разделяющим против него. Это был постоянный конфликт с самими собой. Первый конфликт, который... Были конфликты с соседями, когда зашли в Ханаанскую землю и хотели отдалиться от этих и от других. Постоянно приходили к нам соседи и говорили, давайте начнем жениться, объединяться, как тогда было принято у народов. Где они сегодня? А мы будем ближе, сильнее. Но, конечно, мы не могли на это пойти, потому что разница в духе была очень существенная. Не может быть, чтобы из этого было что-то хорошее. Человек не может согласиться, человек в нас не может согласиться с тем, кто не живет тем же духом. В народе Израиля это очень чувствуется. Поэтому были войны, такие, что мы постоянно хотели отделиться от других племен, других народов, те, кто был тогда, жил в разных местах. Когда мы шли через землю Ханаан до Египта, и в самом Египте мы сразу же попросили землю Гошен, чтобы там жить отдельно от египтян, и готовы были работать, готовы были делать все, что угодно, но наше — это наше, наш дух, культура, воспитание, только наше. В этом мы были очень-очень последовательны. Еще было очень характерно, забегая вперед, идыш, ладина, такие языки. Мы хотим, чтобы у нас был особенный язык. Не иврит, пусть другие языки, но не язык того места, где мы живем. Мы буквально сражались за это. Мои отец и мать в России учились в школе на идыш. История, география, все предметы аттестата зрелости. Затем мама в течение нескольких месяцев учила то же самое по-русски, чтобы поступить в университет на медицинский, и папа. Они учили все, то есть их идыш, я помню, Рабаш, когда говорил с ними, он наслаждался их литературным идышем высоким. Это было, потому что язык — это все. Поэтому это для нас очень характерно. И гетто, эти вещи — это изобретение очень особенное — жить в таких регионах, еврейские, с культурой, воспитанием. А затем... В Египте мы находились в изоляции и старались соблюдать, насколько возможно, все обычаи. И конфликт с египтянами и с фараоном был из-за того, насколько мы рабы. То есть работать — да, но как сказать, не исчезнуть в Египте. Это то, что сегодня происходит в Америке и по всему миру. Проблема того, что евреи исчезают.
Это как воевать. Возьми мое тело, но не забирай мой дух, мою душу.
Да, я хочу оставаться собой. Мне не важно, насколько у меня высокий или низкий уровень жизни, это то, что я хочу. Это главное, что я хочу передать своим детям. То есть, никакой успех в их жизни, хотя евреи всегда об этом заботятся, понятно, но прежде всего, чтобы они остались евреями и привязанными к их окружению. Это проблема. Поэтому когда мы говорим затем о выходе из Египта, они даже кричали потом, были случаи, когда они кричали в пустыне, где эта еда, мясо, рыба, все эти блюда, которые были в Египте. Но что? Мы свободный народ, с нами наш дух, мы можем делать все так, как мы считаем. Свобода была не столько в том, под чьей властью нахожусь, насколько в том, могу ли я выполнять те условия, которые имеют отношение к иудаизму, а именно быть связанными и сражаться за большее единство на фоне усиливающегося эгоизма. Все. А политика, экономика, налогообложение, все, что было. Были периоды, когда мы должны были находиться под властью других народов, но они не требовали от нас дух. Поэтому борьба с эллинами во время Маккавеев, это действительно была война во имя духа, самая сильная.
Здесь стоит отметить, что эта война как против чужой власти, так и против евреев, перешедших в греческую культуру. Маханаим.
Да, на самом деле это было и прежде, еще во время первого храма. Было очень много проблем, были и конфликты между военачальниками, седукеями, фарисеями, да. Но это еще не было настолько явственно. Хотя это было тоже во имя духа. Они тоже хотели привнести чуждую культуру. И хотя бы если не чуждую культуру, то чуждые критерии, деньги, сила и так далее, это было больше, чем дух. Каждый раз был конфликт, что является определяющим. Дух или разные другие критерии, земные. А дух имеется в виду всем быть на равных, как один человек с одним сердцем, связанное. И для нас это основа. Конфликт наш основной за то, чтобы общество было равноправным, справедливым, правдивым, для равных людей, свободных, которые подчиняются только законам. Нет больших, нет маленьких. Это чувствуется и сегодня, более или менее, в нашем обществе. У нас нет таких представлений, что кто-то сильный и большой, а я маленький, и он может сделать со мной все, что угодно. Это общество, где никогда не было рабов, как были рабы у других народов. Не зря написано, кто купил еврейского раба, купил господина. И Все наши основы, идущие от Авраама, всегда определяли характер общества, и поэтому для бунта, в принципе, не было оснований в силу разных материальных причин, а лишь были духовные причины. И бунт Бар-Кохбы был очень характерным.
Хашмонаим.
Да, Хашмонаим был очень особенный, потому что это война во имя Духа. И вообще, все наши войны в своей основе — это войны во имя Духа. И другие формы бунта, которые были впоследствии, все они были в том же стиле. Мы всегда воевали за принципы народа.
Очень интересный элемент, который можно увидеть, это то, что одним из того, что прежде началось в народе, это разъединение внутри народа. Также и в тот период, я иду на несколько шагов вперед, после восстания Хасмонеев, следующим крупным восстанием было так называемое «Великое восстание», которое произошло уже между 66 и 74 годами нашей эры. Самым характерным в этот период были расколы и размежевания, и сильнейшая поляризация в народе. Очень большое количество тех или иных подходов. Не было какого-то одного лидера, не было ни одной системы, вокруг которой все могли бы объединиться. И это разъединение создало некий недостаток объединения. Это разъединение в народе делает его слабым перед внешним врагом, внешними правящими силами, которыми в те времена были римляне. Это уже Римская империя, она начинает очень сильно давить на народ. Какова связь между распадом, разъединением и поляризацией внутри народа и давлением, которое правители начинают оказывать извне?
Одно зависит от другого. Если мы внутри солидарны, то мы не вызываем на себя внешние чуждые силы, потому что мы изучаем из природной системы, из общей системы интегральной, что все связано взаимно. И если мы сильны внутри, нашим духом, то мы видим на протяжении истории, можем найти подтверждение, что если мы сильны внутри, мы также обладаем силой отторжения от нас разных чуждых сил, потому что они не приходят. Не приходят. Эти чуждые силы приходят только тогда, когда мы слабы в связях между нами, во внутренней связи. А они уже приходят как результат.
Откуда они знают, когда приходить?
Откуда они знают, я скажу тебе. Ты можешь видеть это у птиц, у рыб, которые собираются, большие стаи, у антилоп, у других животных. Если они собираются тысячами, рядом с ними могут ходить волки. Львы, неважно кто, они их не трогают. Они ищут только, где и когда будет слабость в связи между членами этой стаи, объединенной. Если нет между ними связи, какое-то искажение, то они сразу же нападают, и там они находят свое. А если же все вместе держатся друг за друга, птицы, рыбы, животные, нет шанса, что кто-то им навредит или вообще приблизится. Проблема в том, что всегда есть небольшие сбои. И те должны жить, и эти должны жить. Так и происходит. Это то, что я хочу сказать, что то же самое в человеческом обществе, в особенности в нашем народе, потому что все наше право на существование зависит только от Духа. Если мы поддерживаем связь между собой, как один человек с одним сердцем, весь Израиль, товарищи, возлюби ближнего как себя, взаимное поручительство, если мы так держимся за это, то нет шанса, что кто-то вообще к нам приблизится. Почему в Германии в особенности это произошло? Потому что евреи стремились войти в немецкое общество любыми способами, вступали в брак с немцами, они учили все профессии для того, чтобы быть известными, богатыми и признанными в обществе. Была очень большая ассимиляция. Вследствие этого начал возрастать антисемитизм, потому что это естественная реакция на нашу ассимиляцию. И отсюда мы можем увидеть, каково положение дел в Америке и в других странах. Оно очень опасно для нас.
Возвращаясь к этому великому восстанию, в народе существовала вера в то, что если они устроят восстание, Творец поможет им. Ведь Творец, эта высшая сила, будет содействовать им. И это то, что они помнили со времен восстания хасмонеев, когда случилось нечто особенное. Меньшинство победило большинство. И это будто бы нелогично. И это вошло в сознание. И, между прочим, до сегодняшнего дня находится в нашем сознании, в нашей памяти победа меньшинства над большинством. И мы называем это чудом. Чудо ли это? Что там произошло? Как это возможно, меньшинство над большинством? Что это такое?
Мы не можем рассматривать те примеры в контексте сегодняшних дней или и рассматривать примеры от Хасмонеев до Бар-Кохбы, потому что никто не похож на других. Это иные уровни соединения и требования к соединению. Поэтому я не думаю, что можно сравнивать одно с другим. Хасмонеи — это действительно было пробуждение в народе, и они в своей группе были очень сплочены, и им удалось вернуть на какое-то время тот дух, и они восстановили храм. Это признак того, что они соединились, достигли такого успеха. Но в других случаях уже нет. Было понятно, что мы деградируем в нашем объединении, и эгоизм одолевает и разделяет нас на фракции, и мы не выживем. Еще была возможность, могли не согласиться с этими вещами, но это, скажем, это было агония общества.
Что за сила существует в маленьком и объединенном обществе, соединенном внутри, которая помогает ему преодолеть все?
То, что мы видим сегодня, это коллективный разум. Когда люди соединяются вместе, у них есть дополнительная сила. Не просто соединение между всеми в 100 раз больше или в 1000, а это объединение дает им дополнительную силу. Вследствие того, что это объединение становится подобным общей интегральной природе. И поэтому получают от окружающей природы дополнительную силу из более высшей развитой ступени объединения. Поэтому те люди, которые действительно соединяются на равных, как можно большей преданности, и каждый готов отдать себя. Это понятие поручительства. Я готов отдать себя другим. Хорошо умереть за Родину. Что-то такого рода. И тем самым они привлекают дополнительные силы из природы, из общей природы. Назовите это высшая сила, Творец, неважно как, но есть такая дополнительная сила, если есть единство, то эта сила действует.
Это очень интересно, то, что вы сейчас сказали, поскольку я вдруг начала пытаться размышлять о том, что было в голове у евреев. Ведь они все время говорили, что Творец будет им помогать. Но когда они были объединены, они как бы сами вынуждали.
Это действительно высшая сила природы или Творец, так оно и есть. Природа в гематрии Творец, и эта сила была у нас.
И во время Великого Восстания произошло то, что Творец как бы не помогал им. Как такое может быть? Почему? Во время Великого Восстания, которое случилось после этого, в другой период.
Я понимаю, следующий бунт после Маковейского.
Да.
Смотрите, это была деградация. Уже историческая деградация. Мы должны понять, что есть сочетание тенденции, исторической тенденции, которую мы должны были пройти, и об этом было написано еще до изгнания, и признаки были разрушения, были признаки изгнания и выхода в изгнание, было уже задолго до разрушения второго храма. То же самое здесь. Была большая деградация, было понятно, что мы не в состоянии быть в связи, и эгоизм уже одолевает нас. Это уже не то состояние, где можно вернуть себя к прошлому, когда мы были как один человек с одним сердцем. Поэтому, хотя и были такие попытки в чем-то вернуть, но они не удостоились и в народе поддержки. Все уже шло к падению. Как у человека во время агонии есть такие пробуждения, когда он чувствует себя вдруг хорошо на какое-то время и умирает.
И это действительно так, это чувствуется. Если мы посмотрим, то увидим, как постепенно началось умирание с Великого Восстания, продолжавшегося несколько лет. Это был период жестокости, уничтожения, продажи евреев в рабство. Их духовный центр был разрушен. Иерусалим, Галилея, Масада, в конце концов.
В течение всех этих лет были конфликты среди самих евреев. Начиная от разрушения храма, это усиливалось и усиливалось до второго храма. Что важнее? Деньги, почесть, власть или соединение между нами? Равенство между всеми. Это и была суть конфликта. И это был конфликт внутренний. И мы не справились.
После этого было восстание диаспоры, менее известное, хотя и во время него мы видели, что евреи были рассеяны, уже жили не в Израиле, а в Египте, Александрии, на Кипре, где пережили
сильное давление.
Очень сильное давление со стороны внешних факторов. Также там можно увидеть, что внутри действительно было разъединение и недостаток сплоченности между ними. Все время присутствовало острое желание снова вернуться в землю Израиля, в Израиль, в государство. Но мы видим, что бы они ни пытались сделать, положение только ухудшалось. Каждый раз, когда они устраивали восстание и думали, что что-то все-таки произойдет, положение только ухудшалось, как вы объяснили. И оттуда мы перейдем к восстанию Бар-Кохбы, которое было более известно. Это восстание мы сегодня празднуем, и в нашем сознании оно отождествляется с неким успехом. Но если мы заглянем в историю, то увидим, что в первые годы Бар-Кохба действительно был особым лидером.
Очень харизматичный.
Он был очень харизматичным, очень особенным, а также удостоился в свое время поддержки Раби Акивы. В первые годы это восстание еще было успешным, но затем и это точно тоже начало терпеть неудачу. Почему это произошло? Каким образом вначале это удалось, а потом вдруг пошло на спад?
Смотрите, вновь мы наблюдаем ту же тенденцию нашего эгоизма, который постоянно бушует. ведь он обязан разбиться до конца. Мы изначально должны были быть в изгнании, пройти 4 изгнания даже, как было 4 бунта до того. Затем мы вышли в изгнание, в последнее изгнание, 4-е. А сейчас нам предстоит 4-е избавление, последнее. И так и должно быть, так написано в нашей истории, и изначально так было нужно сделать, пройти, чтобы это реализовалось на нас. Поэтому, сколько бы мы ни пытались в тех состояниях вновь усилиться и вновь спасти себя, это было практически невозможно. Практически невозможно. То есть, было возможно, я скажу то, что я думаю и понимаю, что если бы действительно Бар-Кохба соединился с Раби Акивой и могли бы сделать так, чтобы тот большой эгоизм, который должен был раскрыться и прорваться в народе Израиля, последний перед выходом в изгнание, если бы мы могли исправить его в корне, то, конечно же, мы бы могли бы избежать все эти 2000 лет изгнания. Но мы видим, что это такая работа, на которую мы не были способны. Не было и условий. Но теоретически, изначально, в потенциале, можно было думать, что это возможно. Все же мы видим, как Раби Акива из великих духа думал, что, может быть, да, можно. И верил в это, насколько возможно, до последней минуты.
Три последних года правления Бар-Кохбы были тремя последними годами независимости еврейского народа в его стране, после чего он был изгнан. Каково значение независимости еврейского народа?
Только возможность, во-первых, независимость духовная, это понятно. Прежде всего, возможность соблюдать законы, законы нашего общества. Когда мы можем воспитывать себя, воспитывать наше потомство так, что и так в нашей истории прийти к реализации правила «возлюби ближнего как себя». Это вся Тора, это исправление, которое мы должны сделать и передать это исправление всему миру. Как «объясни мне всю Тору, пока я стою на одной ноге». То же самое. Два слова и все. Но обязаны на них настаивать. Поэтому все воспитание, годы воспитания уходят на то, чтобы обучить человека как-то к этому быть готовым.
Было несколько евреев, которые пытались противостоять законам. Ведь там были очень тяжелые законы. И они были казнены властями. И по сей день их называют казненными царства.
Да, 10 казненных царства.
Каков смысл казненных царств? Что это такое?
Я не могу сказать. Об этом много говорится в Торе, в науке Каббала. Это против клипот, жестоких желаний в человеке. И каждый из них был, выражал определенную силу, большую, исправление тех злых сил.
Злые силы — это, как вы раньше сказали, что человеку важно деньги, власть и
да,
слава.
В особенности. Поэтому 10 казненных царства — это те, которые сражались против 10 клипот. 10 самых базовых плохих желаний, которые есть у народа Израиля. Поэтому каждый из них представлял войну против тех 10 плохих свойств, которые не позволяют нам соединиться. Поэтому тем, что они испытали такие тяжкие страдания и умерли такой тяжелой смертью, мы должны видеть, что это тоже своего рода исправление народа, насколько он способен идти на жертвы, чтобы оставаться на тех же принципах соединения.
Мы продолжаем путешествие в истории и видим, что с момента восстания Бар-Кохбы еврейский народ попал в изгнание на долгие годы. Там он начинает новую форму поведения. Он больше не бунтует, он понимает, что восстание — это гибельная вещь, которая заканчивается уничтожением.
Потому что находится уже под чужой властью, тотально, не на своем месте, не в земле Израиля. Есть несколько условий, которые накладывают на нас новое правило поведения.
И тогда этот народ естественным образом учится склонять голову, быть более послушным, стараться не устраивать частые демонстрации протеста, не выделяться и вести себя таким образом долгие годы до Холокоста. Мы видим нечто очень интересное. Я помню еще с тех времен, когда была школьницей, помню, что все время задавала вопрос, как может быть, что никто не сопротивлялся? Как это возможно, чтобы из всего еврейского народа никто не восстал?
Чему именно?
Против этой массовой резни, что все пошли как стадо на убой.
Нет, ну, во-первых, не так уж и плохо жили постоянно.
Нет, вначале все было хорошо, но в тот период, когда начался нацизм, это стало ощущаться.
А, вы говорите о последнем времени?
Да.
Не поняли, что то, что происходит?
Не верили.
Не поверили и не поняли? Нет. Как это? Есть письма, люди входили в эти лагеря уничтожения, думали, что это рабочие лагеря. Ну хорошо, мы будем жить здесь. У нас здесь будут все вещи, которые должны быть для евреев. И мы будем работать. Таких было много в Германии, потому что немцы переселяли из других стран, которые они захватывали, рабочую силу, женщин, мужчин, и использовали эту силу. И думали, что действительно будет нечто такое. И не поняли, что настолько это может быть. Это было скрытие очень большое. Но что я хочу сказать. Были совершенно рассеяны, не связаны. Ассимиляция была такой, что почти что не было религиозных. Все хотели быть адвокатами, врачами и так далее. Это было стремление к ассимиляции, к чуждой культуре, ко всему. И вследствие этого, конечно, вызвали антисемитизм большой.
То есть, если мы посмотрим на это, то увидим две крайности. С одной стороны, когда они бунтовали и создавали шум, их уничтожали. И также, когда они пытались сидеть тихо и не высовываться, они также прошли процесс очень крупного уничтожения. Это как бы две крайности.
Они не были такими тихими. Если мы говорим о катастрофе, до катастрофы не были тихими. Они и в России поддерживали очень революцию и революцию в других странах и занимали положение также важное в управлении этими государствами. То есть они не были. Я знаю, как жили, как сейчас в Америке. в России в другом стиле, но было то же самое. Еврей — это высшее образование, это крепкая семья, зажиточная. Так все думают, и так все знают, понимают, что так должно быть. Потому что отношение к жизни другое, но связь между ними нет. Связь в изгнании только под внешним давлением. Если внешнее давление ослабевает, мы начинаем рассеиваться на все четыре стороны. Поэтому есть две силы. Либо мы соединяемся, и тогда внешние силы нас оставляют, потому что на нас не нужно давить, мы связаны. Если мы начинаем рассеиваться, то внешние силы приходят и начинают вновь усиливать нас вместе.
Теперь мы рассмотрим несколько последних лет, 100 последних лет. Израильский народ репатриируется в Израиль, создает здесь государство, ту сионистскую мечту, к которой стремились так много лет, и пытается построить образцовое общество, о котором мечтали все эти годы. И мы видим, что хоть сегодня и нет бунтов, но мы развили методику акций протеста. Эти акции протеста обрели разнообразные формы за эти годы. Вначале было больше акций протеста, связанных с ортодоксами и вопросами религии и государства. Затем это перешло на тему мира и безопасности. Это была самая горячая тема из периода с 1977 по 1995 год. И сегодня мы пришли к состоянию, которое называется «бунтом следующего поколения», которое объявило бойкот потребительству и выступает за равенство и справедливое распределение, социально-экономический протест.
В этом мы похожи на все остальные народы.
В этом мы ничем не отличаемся от других.
Мы абсолютно перестали думать об особом духе. Равенство — это не равенство. Мы не говорим о тотальном равенстве всего народа, в едином духе, о том, что все будут равны, все будут близки друг другу. Не говорится о связях любви, связях объединения, взаимоучастия, поручительства. В этом нет ничего. Нет. Мы полностью перешли на капиталистические рельсы, конкуренция, везде, где только можно. Мы видим, что пренебрежение, воровство — это характерно для нашего общества не меньше, по крайней мере, не менее, чем в других обществах. Конечно, нет даже намека на те идеалы, которые были когда-то в основе народа. Поэтому можно сказать, что мы не народ. Мы — собрание диаспор, которые находятся здесь, под внешним давлением, нам некуда бежать. И хотя люди так не думают, действительно, есть много людей, которые хотят жить здесь, но у них нет понимания, что это возможно только с помощью объединения между нами. Здесь у нас есть право на существование в земле Израиля только при условии, что мы будем народом Израиля. А народ Израиля означает, что все связаны по условиям дарования Торы. Хотите ли вы быть как один человек с одним сердцем, весь Израиль товарищи, быть во взаимном поручительстве? Если вы хотите этого, способны на это уже сила объединения. Но хотите ли вы этого?
То есть наше состояние сегодня таково, что исчез этот дух, этот идеал.
Да. Поэтому мы утверждаем, что интегральное воспитание должно вернуть дух, требования, по крайней мере, к нему. И тогда у нас есть надежда стать народом Израиля, тогда у нас есть надежда, или наверняка мы будем жить в земле Израиля. Вся наша работа с народом, как только есть народ, его границы, мы можем быть уверены в том, что они будут определены тем, сколько положено этому народу.
Если мы посмотрим на акции протеста, они не достигают своей цели.
Это вообще не в том направлении.
Когда мы смотрим на это, усиливается разочарование. То, как ты видишь, что мы уже все перепробовали, и все это безрезультатно. Все смешалось, и решения не видно.
Да.
За что сегодня должен бороться народ Израиля в полную силу, которую мы наблюдали у него на протяжении истории? Идея, которую он отстаивал и готов был идти за нее на смерть.
Мы можем видеть и сейчас, на примерах акций протеста за последние несколько лет, но мы можем видеть и сейчас, и в будущем, и из прошлого, нам не поможет ничего. Добиться успеха нигде мы не будем способны, если мы не будем стремиться, не захотим стать народом, соединенным вместе согласно принципам Авраама. Просто это основа, это условие, иначе нас нет. В природе у природы есть законы. Любое неживое растительное животное. И в каждой отдельной части в неживое растительное животное природе есть своя ниша, свое место, которое положено ему. У нас есть место, которое нам положено, но при условии, что мы будем подобать этому месту. Если у нас нет подобия к этому месту, мы уже видели, это место нас выбрасывает. Мы не способны быть в нем. Есть в этой интегральной форме неживое растительное животное и люди всегда находятся в каком-то движении. И эти движения возникают не потому, что мы на двух ногах ходим и делаем движения. Эти движения подчиняются силе совпадения по свойствам, как в электрическом или магнитном поле. Если у меня есть подобие с какой-то точкой, я движусь в ее направлении. Это поле бросает меня из одного места в другое, переводит меня из одного места в другое. Мы думаем, что мы сами переезжаем с одного места на другое, едем куда-то, вдруг встречаемся с кем-то. Это все работа природы. И в этом есть много исследований, что все это заранее предопределено также. И здесь мы находимся в большом поле, и в этом поле мы находимся в каждом состоянии только вследствие объединения между нами. Я говорю о народе Израиля именно. Поэтому, если мы прилагаем усилия, чтобы быть вместе, мы движемся к положенному нам месту. Если мы рассеиваемся, то мы выходим из этого места и оказываемся на периферии, на определенном расстоянии, удалении. Все зависит от меры нашего соединения. Поэтому, когда сегодня кричат «границы, земля Израиля, нужно вернуть территории», это абсолютно не актуально. Это все зависит только от нашего объединения. Объединение между нами и будет определять, что будет с нами, и ничто другое не определяет, потому что действуют здесь законы, законы природы. А относительно законов природы мы должны быть как народ, как группа, связаны вместе в поручительстве. И над этим нужно работать. Поэтому все те акции протеста, которые мы видим, все это или законы, которые принимают в Кнессете, сколько поднять цены, опустить цены. Ничего из этого не получится, и мы уже видим. Это может быть на короткое время нам покажется, что как-то будет больше порядка. Мы думаем, что получим из Америки какие-то ракеты, нам будет лучше. Ничего хорошего из этого не выйдет. Хорошее может быть только от объединения. Объединение спасет нас от всего.
Та акция протеста, которую мы наблюдали полтора года назад в Израиле, была отголоском тех глобальных волн протеста, которые охватили весь мир. Мы видели это в разных местах, и здесь это тоже пробудилось. То есть вы говорите, что эта капиталистическая культура характерна для всего мира. И где же еврейский народ может взять силы, чтобы пробудить свой дух и противостоять этой капиталистической культуре?
Мы потеряли это в изгнании.
Как вернуть его назад?
Только с помощью воспитания. Только с помощью воспитания. Что с того, что мы выйдем на акцию протеста, будем кричать, давайте начнем соединяться? Одно с другим не сочетается, потому что для объединения не нужны крики. Для объединения нужно понимание, ощущение, подготовка, воспитание, какие-то действия разъяснительные. Это должна быть очень большая, массивная машина системы воспитания, которая работает и воспитывает всех. А просто выходить на улицы и кричать, как делают массы, если это просто так, какая-то массовая демонстрация, это не имеет никакого смысла.
Верно, мы видим результаты, которые не привели к улучшению.
Нет, нет. Те, кто организовали все эти акции, где они сегодня? Не видно, не слышно.
Чему должно сегодня противостоять наше общество? За что оно должно бороться?
Оно не должно протестовать. Оно должно построить систему нового воспитания в дополнение к существующей, пока что не вступая ни в какой конфликт ни с кем. Мы хотим добавить, потому что есть еще воспитание для связи между нами, необходимость связи между нами. И как эту связь начать строить и строить себя и прийти к состоянию, что мы будем народом. Народ, как в нашей основе быть, как один человек с одним сердцем в поручительстве. Все. Это не мешает, это не ущемляет ничьи интересы, это никого не унижает. Мы должны при этом менять никакие системы в государстве. Мы только хотим это добавить. И это распространяется и на светских, и на религиозных, на всех. Нам нужен этот зонт общего соединения. И есть разные компромиссы общие, такие вещи, но нет методики, которая говорит о том, что здесь должно быть новое воспитание. И мы утверждаем, что это единственное действие, которое может вернуть нам статус народа на основе наших принципов, народа Израиля, и действительно спасти нас и нас защитить.
В начале пути еврейского народа у него была очень большая вера в силу Духа, которая всегда придет на подмогу. На протяжении всех этих лет все, что мы пережили как народ, все войны, страдания, потери и боль сделали нас циничными и жестоковыйными.
Это с тех пор продолжается. Я не думаю, что это иначе. Весь сионизм возник из-за униженного положения евреев. Я не говорю о народе Израиля, потому что не было народа. Они были очень рассеяны. Люди, которые жили в разных странах Восточной Европы, начали чувствовать результаты ассимиляции, что даже если они ассимилируются, даже если от них не остается, как от евреев, ничего, это не помогает. Они не способны в тех странах быть как все, хотя очень хотят быть французами, немцами, русскими, чехами, словаками, неважно. Все хотят быть, хотели быть как человек местный. Именно раствориться там, как сказать, не знаю.
Погрузиться.
Да, погрузиться, чтобы и памяти не осталось. Но когда увидели, что это не помогает, а наоборот, антисемитизм возрастает, и погромы в России, и дело Дрейфуса, и другие вещи в Европе, они увидели, что нет выхода. Не хотели соединяться, они хотели просто жить, как в Европе, только в том месте, где их примут на равных. И тогда начали думать, Уганда, Мадагаскар, ну, земля Израиля, пусть будет земля Израиля, неважно даже где. Начали связывать с землей Израиля, потому что все же есть какое-то чувство, и есть общее согласие в том, что это место наше. Но в конце концов, было понятно, что хотят построить здесь капиталистическое государство с разными присущими признаками и без какой-либо связи с взаимностью, поручительством, соединением, нет.
Без всякой связи с корнем народа?
Без. У них не было этого абсолютно.
Так что сегодня может породить в нашем обществе новую надежду, пробудить в нас дух, чтобы в итоге прийти к лучшей жизни.
Только если мы вернемся к нашим корням и построим народ, как он должен быть, иначе это не народ, и тогда народу будет положено жить в стране. Согласно нашему внутреннему воспитанию, мы построим государство на тех принципах. И тогда наверняка мы будем в подобии природе, и это условие, что с нами не случится ничего плохого, а только хорошие вещи. Поэтому только воспитание к единству, поручительству, солидарности нам нужно.
Как мы можем за последние полминуты, которые остались у нас, чтобы подытожить это явление еврейского народа, как народ бунтующий, который на протяжении последних 2000 лет не бунтовал? Куда это идет?
Я думаю, что мы должны с помощью разъяснения, воспитания войти в состояние, где мы можем выйти на бунт против нашего равнодушия, против взаимного отторжения, которое есть у нас, ненависти, духа конкуренции. Все это нельзя, чтобы было в семье. Все должны быть в состоянии одной семьи. Как Авраам основал народ, поэтому он отец народа. У нас нет выхода.
Нужно бунтовать.
Обязаны, да. Бунт каждого против своего эгоизма.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ницца.
Спасибо.
Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Удачи нам в нашем бунте. Каждый против своего эго. Всего доброго, новая жизнь. До свидания.